1С Паблишинг и студия Amperfect представляют.
Анна Зинькова. С горячим приветом от Фёклы. Если сегодня нет солнца на небе, это не значит, что его нет вообще. Би Дорси Орл. Часть первая. Глава первая. «Сходил бы ты на улицу», — ни с того ни с сего предложила Фёкла. «Чего дом-то киснуть?» «А шашки?» — законючил я. «Ты же обещала». «Как обещала, так разобещала», — отрезала она. Несмотря на тон, голос у нее был тихим и будто бы даже виноватым. «Предательница», — подумал я, но вслух ничего не сказал. «Небось, к Валюхе собралась, средь бела дня чаевничать». Я с мученическим видом стал одеваться, будто меня там ожидала не улица, а казнь египетская. «Это позор, а не шорты, как из армии спасения». «Иди, иди, не умничай», — Фёкла миролюбиво подтолкнула меня в спину. «А я пока суп сварю». «С фрикадельками?» — пробурчал я с плохо скрываемой надеждой. «И лапшой», — она устало кивнула. Тут уж я позабыл про все свои обиды. Фрикадельки из супа того стоили.
«Только лук не клади, все равно узнаю».
Я снял с гвоздя ключ на веревочке, повесил на шею и махнул Фёкле рукой. «Ну, пока».
«Зеленого ничего не ешь», — понеслось мне вслед. «Опять кишки скрутит».
Я торопливо закрыл за собой дверь. Во дворе было пусто. Оно и понятно. Лето. Все наши дворовые разъехались по морям, лесам и бабушкам, а я вроде как остался за главного. Редкое удовольствие быть главным в пустом дворе. От тоски загнуться можно. На лавке сидела бабшура и как механический робот грызла семечки. Щелк, щелк. «Вас приветствует робот Шура, модель Т-1000, совершенного типа». Ну, как-то так она и сидела. Ей, видно, тоже было невесело. «Здрасте, баб Шур». Я не глядя прошел мимо, но она точно смотрела мне вслед, как боцман на корме при виде пиратского судна. Фёкла говорит, что это у нее просто вид такой, перекошенный. Но я думаю, что робот Шура просто не выносит детей, а таких, как я, неуправляемых, особенно. Ну и Жеку еще. В этом мы с ним похожи. Баба Шура подтвердила мои догадки презрительным молчанием. Но я сделал вид, что не заметил, и гордо свернул за угол. Там начинались балконы, а под балконами — фруктовый рай для гурманов. Так называл наш дворовый садик Жека. Мы с ним вроде как ладим. Он живет в первом подъезде, а я во втором, так что нам сам Бог велел дружить. Но мы его заветы не особо выполняем, даже деремся иногда. Не друзья, ну и не враги. Так, что-то среднеприятельское. Фёклу я, конечно, слушать не стал и первым делом забрался на черешню. Аккурат под Валюхиными окнами. Снизу ягоды были еще зелеными, но те, что наверху, уже олели гладкими бочками. Я пополз к краю ветки. Там ягоды прямо краснючие. Ветка задрожала. И я вместе с ней, как начинающий эквилибрист. Ух, страшно. «Кто не рискует, тот Таня», — напомнил я себе любимое Жекино изречение. Кто такая эта Таня, я не знал. Но быть на нее похожим не хотел уже заранее. Опираясь на одну руку, я вытянул другую, дрожащую. И что было силы, дернул ягодную горсть вперемешку с листьями. Только я намерился запихнуть добычу в карман, как вдруг... Где-то рядом хлопнула форточка. Среди черешневой зелени замелькало красное пятно. «Валюха!» — мелькнула у меня шальная мысль, и сердце заколотилось громко-громко. То ли от испуга, то ли от предвкушения надвигающейся опасности в лице краснокожей Валюхи. Это наша соседка. Она же тетя Валя, она же Валюшенция, она же Валя фон Штирлиц. Прозвище мы придумали на пару с Фёклой. Ну, я, конечно, в большей степени. Просто у меня с фантазией перебор, вот и приходится ее как-то расходовать. Вообще тетя Валя была белокожей, Ну, может, местами розовый. Но вот лицо... Мы все мечтали с пацанами, как летом соберемся поиграть в индейцев и предложим ей главную роль Чингачгука. Жаль, что все разъехались.
«Кто это там шебуршит?»
— завизжало у меня над ухом.
Я прижался к ветке и затаился, словно ниндзя.
Но бдительный Чингачгук Валюха все равно меня заприметила.
«Севка, ты что ли?»
Она вдруг спрятала лицо обратно в форточку.
«Швах!»
Не успел я обрадоваться, как оттуда высунулась рука со шваброй и принялась яростно молотить по несчастной черешне. «Ах ты, паршивец!» Листья летели во все стороны, а она все лупила по ним, словно хотела сорвать побольше для какого-нибудь школьного гербария. Но я-то знал. Валюха задумала снять с меня скальп. Поэтому я сразу плюнул на гордость, спрыгнул на землю и задал такого стрякача, будь здоров. Вслед мне летели листья и неразборчивые проклятия, видимо, индейские. Забежав за угол, я отдышался как следует и только потом заметил дыру на одной из штанин. У меня неприятно заныло под ложечкой. «Фёкла с меня шкуру сдерёт», — подумал я с нарастающей тоской. «И ведь не объяснишь ей никак, что на мне лежит древнее проклятие. В прошлый раз было так».
«Хватит выдумывать», — разозлилась она. «Опять по кустам шастал».
Поначалу я горячо отстаивал свои права заколдованного. «Ты не понимаешь? Я обречен портить новые вещи, стоит мне только к ним прикоснуться». Фёкла поджала губы, я послушно замолчал, но потом завел снова и старые тоже. «Когда у меня случаются обострения, как у тебя с гастритом?» Вместо того, чтобы посочувствовать, она почему-то рассвирепела. «Я тебе сейчас покажу обострение». И отвесила мне крепкую затрещину, от которой потом ухо горело так, словно его припекли утюгом. Униженный такой несправедливостью, я целый вечер прятался за шторой на подоконнике и даже объявил голодовку. Правда, продержался недолго. После 3 кусков хлеба с майонезом, который я под покровом ночи стащил из холодильника, у меня так заболел живот, что только одно и оставалось — звать Фёклу на помощь. Так мы в итоге и помирились». Потом, конечно, она мне это еще припомнила. Пригрозила даже: «Еще раз порвешь, я латать не стану. Ходи весь в дырах, как нищий». Тоже мне угроза. Подумаешь, сейчас такое даже модно. В смысле, дыры, а не нищие. Хотя это еще не точно. И все-таки домой мне идти расхотелось. Я с сомнением посмотрел на дыру и решил оттянуть неизбежное. Поброжу еще часок, а потом пойду. Я решил завернуть на речку, прогуляться по кисельному бережку. Вообще никакая это была не речка, а обычное водохранилище, в которое местный завод сливал ядовитые отходы. Вся набережная была усажена табличками: «Купаться и ловить рыбу строго запрещено». Но наши дворовые все равно купались. А дядя Коля, Валюхин муж, прошлой зимой выловил оттуда гигантскую щуку. Ух, и здоровенная была! «Все мужики в осадок выпали», — рассказывал нам дядя Коля, пока Валюха отпиливала от щуки кусок нам к праздникам. «А Фёкла возьми, да и заяви. Сами своего монстра ешьте, буду я еще дитё радиации травить. А дядя Коля ей: ты, Пална, в пузырь не лезь, дареному коню того, это, зубы не считают». «Не смотрят», — поправила его Валюха. Она была учительницей. «В зубы коню не смотрят». Но дядя Коля и усом не повел, потому что жена ему, в принципе, не указ. «Так, друг человека». «Бери, бери, Пална», — настаивал дядя Коля. «Отличная щука, говорю тебе, качественная». Пришлось взять.